Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 4 марта, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, продолжаем обсуждать главные темы этого дня в прямом эфире. С вашим участием вы пишете через Телеграм «Говорит МСК-бот», через СМС-портал на номер плюс 7-925-48-94-8. Звоните, номер 7-3-7-3-94-8, код города 495. Следим и за тем, что творится на московских дорогах. А на дорогах в городе сегодня творится не очень хорошие вещи творятся, потому что уже час назад в городе были 7-бальные пробки, сейчас тоже пробки в 7 баллов, почти 700 тысяч автомобилей, на 40% больше, чем было неделю назад, как предполагается, в 6 и в 7 вечера в городе будут 8-бальные пробки, но вот учитывая, что до этого 2 или даже 3 часа уже 7-бальные пробки, я бы вот не поручился, что именно 8, что не будет 9-бальных пробок сегодня. Я могу точно сказать, что мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это да. Во-первых, новый налог для IT-компаний. Сегодня об этом пишут СМИ. Правительство решило ввести новый налог для тех компаний иностранных, это подчеркивается особо, компаний, которые формируют на основе данных граждан России свою рекламную политику. Как это будет работать? Первая тема. А вторая тема – это то, что произошло с прототипом космического корабля Starship от SpaceX. Он, как вы знаете, наверняка уже взорвался после посадки. Что это означает для продолжения этого процесса, говорить будем через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Мария Захарова называет вмешательством это срочные сообщения, которые прямо сейчас появляются на лентах новостей. Мария Захарова называет вмешательством в судебную систему России заявление США по радио «Свобода». Кроме того, тоже на тему средств массовой информации, Россия будет вынуждена принять жесткие ответные меры в отношении немецких СМИ в России, если Германия не обеспечит нормальную работу российских средств массовой информации. Это вот срочные сообщения, которые прямо сейчас появляются, цитирую, по агентствам РИА Новости и ТАСС. И еще одно из тех сообщений, которые появляются прямо сейчас. В 2020 году лекарства из России поставлялись в 131 страну на сумму в 600 миллионов долларов. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на заявление сенатора Константина Долгова. Первая тема для обсуждения. То, что пишет сегодня газета «Ведомости». Правительство решило ввести новый налог для IT-компаний. Он, как пишется сегодня в СМИ, коснется тех, кто пользуется данными граждан России для формирования рекламной политики. Предполагается, что деньги пойдут на поддержку отрасли. Вопрос обсуждался, как пишут «Ведомости» сегодня, на совещании представителей IT-индустрии с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Предварительный срок принятия решения по новому налогу – середина 2021 года. Тема введения нового налога, как пишут «Ведомости», возникла из-за того, что льготы и меры поддержки для российских IT-компаний больше невозможно расширять за счет бюджетных средств. Ну и дальше тогда получается, то есть логика такая, а если за счет бюджета нельзя, пусть платят те, кто из-за границы. Сергей Половников к нам присоединяется, руководитель информационно-аналитического отдела Content Review. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это вот новый налог для IT-компаний или это новый налог для каких-то конкретных компаний?
Ну, трактовки, конечно, могут быть разные, но сегодня я ознакомимся с тем, что коллеги говорят, все сходятся к тому, что это попытка перераспределения доходов от крупных компаний, например, Яндекс, Mail.ru, в пользу, так скажем, компаний, которые хочет поддержать государство. Это те, кто занимается созданием импортозамещаемого программного обеспечения.
Погодите, извините, я просто хотел бы уточнить. То есть все-таки да. Речь идет о том, что этот новый налог будут платить не только заграничные компании, но и наши тоже.
Ну, в первую очередь наши, потому что заграничные компании еще поди вытряси этот налог. На наши компании, да, в первую очередь. Причем именно те компании, которые являются более успешными на рынке, то есть речь же идет о возможности торговли персональными данными, что сегодня Минкомсвязи вдогонку подготовила там поправки в законопроект о персональных данных россиян, и теперь любые компании смогут торговать этими персональными данными в обезличенном, естественно, виде, но торговать. И, соответственно, у ну, это я пытаюсь интерпретировать, значит, что чиновники задумали, что они дали компаниям новый вид заработка, хотя он и так у них был, а взамен этого компании будут платить налоги, если они используют персональные данные в своих сервисах. То есть это в первую очередь те компании, которые у нас занимаются интернет-рекламой, то есть это Яндекс. А во вторую очередь это те, кто делает всякие механизмы рекомендаций, то есть любые интернет-магазины, интернет-кинотеатры и прочее. Вообще, в принципе, как бы тут сама формулировка и вообще подход наших чиновников, он немножко удивляет, потому что у нас и так все без всяких разрешений работали с персональными данными, это может подтвердить любой россиянин, потому что все мы получали звонки от каких-нибудь брокеров по поводу страховки, когда у нас страховка на автомобиль заканчивается и прочее. То есть государство хочет сейчас это бизнес торговли персональными данными, пусть даже и в обезличенном виде, перевести в какую-то легальную плоскость, что позволит взимать дополнительные налоги. Но объясняют это все тем, что у государства больше нет денег поддерживать, значит, IT-компании, которые нуждаются в поддержке, хотя это оксюморон. И тем самым как бы сделать новый источник своего дохода от цифровой экономики. Потому что это сегодня они говорят, что они, значит, эти налоги будут перераспределять в пользу неких IT-компаний, которые нуждаются в поддержке, а завтра окажется, что поддержка уже и не нужна, а налоги остались.
Еще один вопрос, который, судя по всему, требует уточнения. Сегодня в заголовках этот налог описывают как гипотетический налог на Google. Но, насколько я понимаю, 4 года назад уже вводили какой-то налог на Google.
Да, вы правы. Налог на Google ввели 4 года назад. И, по сути, это просто формулировка, которую придумали для красивых заголовков. Но, на самом деле, это просто принуждение Google и Apple платить НДС в России. То есть они раньше не платили НДС, а теперь платят. Вот кто там назвал это налогом на Google, как бы с негативным каким-то оттенком, я не понимаю. Ну, компании ведут свой бизнес в России, пусть платят НДС.
Вот как раз по поводу того, что компании ведут свой бизнес в России, не приведет ли подобного рода инициатива, нынешняя, которую мы сейчас обсуждаем, к тому, что компании перестанут работать на российском рынке?
Не, ну компании, конечно, не перестанут работать на российском рынке. Более того, зарубежные компании всегда относятся с большим уважением к любым инициативам наших чиновников. Они ходят на встречи, куда их приглашают, они кивают головой, посыпают себе голову пеплом, возвращаются в свои офисы, продолжают делать то, что считают нужным. Практически никакого влияния на бизнес там Google или Apple в России никакие. Там препоны,
миллионные штрафы, о которых мы слышим регулярно.
Ну, там штрафы такие, что ну, они больше на туалет бумагу в офисе тратят, чем эти штрафы.
Есть ли вообще, с вашей точки зрения, у российского государства какие-то методы влияния не на Яндекс и Mail.ru, как мы понимаем, а на те компании, о которых говорят в последнее время больше? Google, Facebook, к примеру.
Вы знаете, механизмы всегда есть, но единственный действенный на самом деле механизм – это стимулировать развитие аналогичных сервисов в России. Ведь если бы сервисы, которые сейчас там требуют поддержки государства или бюджета, если бы они были конкурентоспособными, если бы они выигрывали конкуренцию за потребителя на рынке, то никакие бы им средства поддержки не нужны были.
Погодите, насколько я понимаю, Google выигрывает мировую конкуренцию, а мы хотим, чтобы локальную конкуренцию здесь он проиграл.
Вы знаете, можно говорить, что Google выигрывает мировую конкуренцию, но все-таки это немножко не так. Потому что в сфере, допустим, программ офисных конкуренцию у Google выигрывает Microsoft и выигрывает достаточно в одну калитку, можно назвать. А у нас в России есть сейчас хорошие офисные пакеты. Они, конечно, получали дотации от государства, но они не на слуху. То есть они особо-то и не требуют. Они востребованы, в принципе, на рынке. там, я не буду называть эти пакеты, можно в интернете посмотреть. Другое дело, что у нас очень много различных, так скажем, ну, если говорить грубо, кормушек от IT сформировалось, особенно в эпоху импортозамещения, которые постоянно требуют каких-то дотаций. И, естественно, у государства уже деньги кончаются. А рынок на это смотрел как? Ну, государство хочет, ну, пусть дотирует. А теперь государство придумало, что пусть эту кормушку еще обеспечивает и сам рынок, да, рыночные компании, которые выигрывают конкуренцию. Тот же Яндекс, он же выигрывает, в принципе, конкуренцию за поиск в отдельно взятой России. Выигрывает. Но мне кажется, что кормить кого-то за счет других, более успешных, это все-таки путь в никуда. Вот как-то, возможно, может быть, стоит присмотреться к тем, кто так рьяно просит поддержки и зайти. Может быть, все-таки что-то там не так в их консерватории, а не пытаться там, что у российских, что у зарубежных компаний отнять какие-то копейки, введя какой-то очередной налог, который, скорее всего, опять никто платить не будет, придумают какие-нибудь отговорки и лазейки.
Спасибо. Сергей Половников был с нами на прямой связи. Он руководитель информационно-аналитического агентства Content Review. Сначала наши данные им продадут, потом еще и налог ведут. Это же двойной гешефт. Яндекс предполагает, Панк 13 окончательно уедет на Кипр. Персона Грата другим вопросом задается, насколько обезличенные данные, возможности продажи которых говорили сегодня много, насколько такая вот законная продажа не нанесет ущерб государству. Это персона Грата. Какие же у нас альтернативные сервисы? Это Денчик 951, был один Дуров, и того выгнали. Ну вот, не знаю, мне кажется, что все-таки альтернативы существуют. Я не знаю, что вы вкладываете в понятие альтернативы. Потому что Дуров был как альтернатива одноклассникам со своим ВКонтакте. Ну, если уж совсем глубоко копать. 7373948, телефон прямого эфира. А вообще, если мы говорим про конкуренцию социальных сетей, надо не забывать, что отечественные социальные сети в России конкуренцию западных сетей выигрывают, что называется, как там говорил Сергей Половников, в одну калитку. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Правительство собирается вводить новый налог для IT-компаний. Но они как говорят, если вы пользуетесь данными граждан России, формируя рекламную политику, будьте любезны платить налог. Если кто-то из граждан России заходит на любую социальную сеть, то там мы, соответственно, даем согласие, и они начинают пользоваться этими данными. Эта логика приводит к тому, что, а если так, то надо платить налог. Гражданин России не один пришел. Он с налоговым инспектором из России пришел. Примерно так будет выглядеть история для социальных сетей мировых, когда и если этот налог будет действительно реализован. 7373948, телефон прямого эфира, СМС-портал работает. Но, насколько я понимаю, вот тема подобного рода налогов нашу аудиторию сильно не волнует. Алексей Морозов, который, как известно, вечно недоволен, пишет, если бы у Панка были деньги... Ну вот, когда он говорит о двойных гешефтах и так далее, он бы давно уехал на Кипр, а не сидел в дремучей Коломне, пишет Алексей Морозов, чем показывает глубокое знание предмета под названием «Панк 13».
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Илон Маск. Прототип космического корабля Starship от SpaceX взорвался после посадки. Это был третий запуск на высоту более 10 километров. До сегодняшней попытки ракеты взрывались при посадке. Теперь ракета прошла через этот этап, но через какое-то время, совсем небольшое время, после посадки все-таки взорвалась. Испытания при этом признали успешными, так как главной целью была проверка поведения ракеты в воздухе, а не при посадке. Основатель SpaceX Маск написал в Твиттере, что команда делает огромную работу, а настоящий показатель успеха — то, что полеты Starship будут обычным явлением. SpaceX, напомню, разрабатывает некую транспортную систему, которая бы состояла из многоразовых ракет и носителя и корабля тоже многоразового. Система, как предполагается, позволит доставлять спутники, экипажи и грузы и на околоземную орбиту, и на Луну, и даже, возможно, на Марс. Иван Моисеев, руководитель Института космической политики, он научный руководитель Московского космического клуба. Иван Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, уже третья. Две не долетели, третья долетела, но тут же взорвалась. Но говорят, испытание успешно. Это как понимать?
Ну, в общем-то говоря, это обычная информационная политика SpaceX и Илона Маска. Он все неудачи, называется, все успешно. Но в какой-то степени это верно, потому что каждая неудача может быть использована в будущем.
А вот насколько можно использовать подобного рода испытания в будущем, учитывая, что, еще раз напомню, сами те, кто устраивали испытания, говорят, мы проверяли не то, как они посадку проводят, а то, что они делают в космосе.
Ну, до космоса им очень далеко. Они не проделали сотую часть пути до космоса. Вот. Дело в том, что это очень неэффективный способ испытаний. Потому что вот прошла авария, ну, найдут они один узел, который исправят. Вот. А таких узлов там тысячи. Поэтому обычно в ракетостроении принято заранее, вот до таких вот огневых испытаний, проверять все по узлам, испытывать виброиспытания, испытания на герметичность, на вибрацию, множество. И потом уже это начинают собирать и опять испытывают уже не в полете, а на земле, на стендах собранные вещи. Вот. Это такая, в общем-то, общемировая практика, существующая с момента создания первых ракет-носителей. Вот SpaceX решил проскочить эти этапы. Ну, вот результаты, да.
Ну, все-таки, вот, например, наша слушательница пишет, надо важно щеки надувать при любом проколе. Это прокол, это надувание щек, или это просто один из этапов, может быть, неудачно пройденный?
Ну, там, в общем-то, не три было аварии, там было гораздо больше. Дело в том, что это все проходит на деньги Маска, он может развлекаться как хочет, да. Вот, то есть ему никто не вправе предъявлять какие-то претензии. Но я просто говорю, что это неэффективно экономически. И более того, сама задача создания такого аппарата, как говорит Маск, причем полет его планировался в этом году, просто невозможно по финансовым соображениям. Это стоит не менее 50 миллиардов долларов и где-то 5-6 лет разработки ударными темпами. Но с практикой уже создания таких больших конструкций существует. А конструкция Маска, которую он предлагает, она превышает по мощности даже Сатурн-5. Вот, рассчитана на 100 человек. Чтобы это сделать невозможно, достаточно с помощью, скажем, свою ракету «Фалкон», обычную, классическую, он делал где-то 7 лет, и примерно столько же 7 лет он делал пилотируемый корабль на 4 человека. Почему он думает, что за 2 года можно сделать пилотируемый корабль на 100 человек, это надо у него спрашивать.
То есть, по вашему пониманию, это еще много лет пройдет, прежде чем Starship и Super Heavy полетят реально, и это будет рабочий полет?
Если полетят, да.
Ну, если полетят, естественно. Тогда да. Несколько сообщений от наших слушателей и ваш короткий комментарий. Вот деревенский парень пишет, ну, они хоть стараются, они летают на советских кораблях 56-го года.
Ой, нет, ну, тут, во-первых, они летали на «Союзе» некоторое время, когда «Шарл» прекратил свои полеты. Вот, ну, это был обычный период, у них были большие перерывы.
Не-не-не, это видимо, полетов. Намек на то, что наши-то летают на том, что придумали еще в 50-е.
А, ну, в этом смысле, да, но в этом смысле, значит, здесь не только SpaceX, там и другие, в общем-то, космические организации, космические страны уже давно ушли от тех ракет, которые были в 50-е. Вот здесь Маск не оригинал.
Мы-то ушли от этих ракет?
На его... Нет, мы летаем на ракете, которая запускала первый спутник в 57-м году.
То есть это действительно
вот,
так?
Да, это в основном она вот такая, ну там, конечно, электроника изменилась, вот там немного двигатели усилили, а так ее конструкция, ее схема, вот, все параметры, в основном это все из 57-го года.
Так, тогда следующий вопрос, это Лулиан, если я правильно прочитал, 865-й, в общем, пишет, а спросите специалиста, почему у Маска работает всего 3000, и у них получается, мол, а в Роскосмосе аж 150 тысяч человек?
Правильное замечание, только не 3000, а 8000 сейчас работают, по последним данным, вот на прошлый год. Вот, а в Роскосмосе 250 тысяч. Да, производительность труда у России в ракетно-космической отрасли, как наше Министерство экономики посчитало, в 30 раз меньше, чем в Соединенных Штатах. а Маск у него производительность труда выше, чем средняя по Соединенных Штатах. Это я по отрасли говорю. Не вообще по промышленности, а именно по космической отрасли.
Ну и тогда давайте вернемся, уже последние комментарии от нашего слушателя прокомментируйте. Денис пишет, ну, как бы то ни было, он же штампует ракеты, как горячие пирожки, пока не получилось, но в конце концов доведет систему до рабочего состояния.
Это уровень оптимизма. Вот он сделал отличную ракету Falcon 9. Она летает, она, в общем-то, к сожалению, он вытеснил нас с космического рынка. Вот, но это вот так, вот это он сделал. Но это напоминает мне, скажем, спортсмена прыжка в высоту, который прыгнул на 2 метра, потом говорит, я еще недельку потренируюсь и на 5 метров прыгну.
А шест брать не буду.
Что?
А шест брать не буду.
Да не, ну вот обычные, да, прыжки в высоту.
Понял.
Есть физические пределы, которые Маск не перепрыгнет, несмотря на все его заслуги и успехи.
И это вот история Starship, это пока тот самый случай.
Это да, это недостижимо.
Пока так. Иван Моисеев, руководитель Института космической политики, научный руководитель Московского космического клуба, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Денис продолжает. Маск хоть что-то делает, а мы только говорим. Сегодня, кстати, появились сообщения о том, что появится телеканал Роскосмоса. Ну или новый телеканал Роскосмоса. Нашим все бы посмеяться, а Макс как та лягушка в молоке. Это Адм Студио 859 продолжает. У Маска тактика ВДВ. Позорный недуг он превращает в подвиг. Это Григорий из Санкт-Петербурга пишет. 7373948, телефон прямого эфира. Ну да, это Панк 13 тоже, в общем, правда. Мы столько не запускаем, сколько Маска взрывает. А у нас зато песни красивые получаются. 7373948, телефон прямого эфира. Если среди наших слушателей кто-то, кто может охарактеризовать реальность планов Маска с ракетой Starship. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые могли бы это прокомментировать. Вот как это только что делал руководитель Института космической политики, научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев, который, если кто не заметил, сказал, что с его точки зрения пока Starship это нереализуемо. Маск продолжает над этим работать и даже планировал, что это совсем скоро полетит. Это нереализуемо, говорит Иван Моисеев. 7373948, телефон прямого эфира. Что скажете вы? Здравствуйте.
Алло, ну вот метод проб и ошибок идет. То есть непосредственно пока работает, делает, а что-то не получилось, говорит, так и было задумано.
Нет, мы же, нет, ну как еще? Подготовиться теоретически, просчитать.
Дело в том, что если у него удачно сложится, вдруг, бывает такое, это будет прорыв, и, поверьте, он заработает еще больше денег на том, что это получилось.
То есть так работает бизнес, он, да, не просчитывает, да, он пробует. Понял.
Это называется забрасывание бомбы, а попадет она в цель, нет, а вот если попало, круто.
На кого Бог пошлет? Я помню, да, такая, да, история. Почти детская игра. Срочное сообщение, РИА Новости. Приговор врачу Мисюриной отменили. Дело закрыто за отсутствием состава преступлений. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на данные пресс-службы Мосгорсуда. Уголовное дело в отношении Елены Мисюриной прекращено в связи, внимание, с отсутствием состава преступления. Приговор по статье 238 отменен. Уголовное дело прекращено по пункту 2 части 1 статьи 24. УПК, то есть в связи с отсутствием состава преступления. Подробности в ближайших выпусках. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. А вот мне кажется, есть хорошая возможность нашим миллиардерам себя реабилитировать в глазах народа. То есть скидываться вот на развитие, скидываться миллиардами своими на развитие нашей космической отрасли.
И народ их полюбит, вы думаете?
Да.
Вы знаете, тогда сколько людей не верят в космос, точнее, в его нужность? Надо срочно у Юрия Лозы уточнить, или у продюсера Иосифа Пригожина, это Димитриус пишет. Наверняка у них и с космосом все в порядке в плане мнения. Ну, что еще? Ракеты будут тогда от Ротенберга, пишет Виталий из Филей, и мы предполагаем, как на это будут реагировать. Ну и Панк 13, возвращаясь к тому, что говорил Иван Моисеев о невозможности работы в нынешних условиях Старшипа, возможно, Маск просто знает больше, чем уважаемый эксперт. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 4 марта, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, изучаем карту московских пробок. В городе уже не первый час семибальные пробки. Как предполагается, к 6 вечера они станут восьмибальными и будут оставаться таковыми в течение 2 часов. По городу перемещается примерно 700 тысяч автомобилей. Это цифра, которая встречается редко в такое время, на 40% больше, чем было, к примеру, ровно неделю назад. Мы работаем в прямом эфире. СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Две темы, которые мы будем обсуждать сегодня. В Минэкономразвитие предложили расширить функционал портала госуслуг. Ну, а чего не хватает на госуслугах? Об этом поговорим в ближайшие 10 минут, а потом у нас будет еще 10 минут по поводу нового телеканала. Ну, не про Роскосмос. В данном случае «Союзмультфильм» задумался о запуске детского телеканала. В настоящее время они рассматривают несколько вариантов, в том числе запуск такого телеканала на базе уже существующего. Нужен ли еще один детский телеканал или еще один мультипликационный телеканал? Поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Алла из Северного Тушина думает, что пробки наводят на мысль, что мы не так плохо живем. Денис добавляет к мыслям Аллы, пишет, завтра наверняка будет 10 баллов снова. Ну, и тогда мы решим, что мы совсем неплохо живем. В Минэкономразвитие предложили расширить функционал портала госуслуг. Давайте об этом говорить. Речь идет о предоставлении выписок из государственных реестров ломбардов и данных о микрофинансовых организациях и участников финансового рынка. Сейчас, чтобы получить эту информацию, нужно лично обращаться в профильные организации. И вот говорят, что таким образом можно будет сэкономить время. Ну да, возможно. Но, может быть, есть какие-то другие пожелания? Мы, каждый из тех, кто сейчас у нас в эфире, из тех, кто слушает нас, из тех, кто работает над этим эфиром, каждый из нас наверняка хотя бы раз допользовался госуслугами. Наверняка есть люди, которые пользовались часто и задавались вопросом, а почему вот этого здесь нет? Чего этого? Вы готовы сказать? Тогда 7373948, телефон прямого эфира. Михаил Брауда-Золотарев, директор Центра IT-исследований и экспертизы в РАНХИКС. Он с нами на прямой связи. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а вот можно ли, если можно такой вопрос задать, а чего не хватает госуслугам? Ну вот они говорят, сейчас начнем давать выписки из госреестров ломбардов. А может быть, есть что-то более важное?
Ну, безусловно, есть что-то более важное. Более важное – это, собственно, те государственные услуги, которые чаще всего нужны людям, и которые, к сожалению, сейчас часто через единый портал госуслуг получить невозможно, поскольку оформление заявления на едином портале не приводит к тому, что начинают предоставлять услугу. И людям надо все равно сходить в орган или в МФЦ и подать классическое, обычное заявление на бумаге. Мне кажется, что да, это более важные вещи, хотя... Наверное, не совсем правильно рассуждать в терминах «или-или».
Нет,
кому-то важно одно, кому-то другое.
Речь как раз не о том, чтобы говорить в терминах «или-или», но просто попытаться понять, а что мешает первым делом решить те проблемы, которые более понятны большинству?
Ну, вы знаете, что это не совсем верно. Портал уже работает много лет, около 10 лет, и довольно много проблем, понятных большинству, там все-таки уже решаются. Давайте, ну, будем это понимать. Люди массово выясняют про штрафы, которые они получили, значит, от дорожной инспекции. Люди про налоги могут узнавать через единый портал или через сайт налоговый. Вот. По коммуналке и прочие вещи. То есть какие-то информационные услуги, вот аналогичные вот этим, вот, о которых вы сказали, выпискам из реестров, да, на портале есть и массово используются. Задолженности всякие. Вот, к сожалению, это преимущественно всякие фискальные истории, когда бюджет что-то надеется получить с граждан. Вот, кроме того, есть ряд услуг, по которым можно и результат получить от государства, а не только деньги ему заплатить. Вот, это все-таки тоже есть. И, мне кажется, неправильно ставить вопрос таким образом, что почему начинают с самого приоритетного. Это какой-то очередной шаг.
Вообще, можно ли говорить об эффективности этой системы?
Ну, мне кажется, что можно. Мы видим и знаем множество недостатков в этой системе, и, наверное, ожидания за 10 лет внедрения, уже за 11 лет внедрения у нас, ну, гораздо выше, чем то, что мы имеем. Но в то же время и сказать, что это неэффективно, я не могу.
довольно много возможно. Но гораздо меньше, чем заявлено, так скажем. Если вы пойдете на портал и просто перечислите, вот составите список того, что все заявлено как работающее, где можно получить услугу, да, то вот этот список окажется сильно больше, чем то, что на самом деле людям доступно, к сожалению. Это правда. Но даже тот массив, который доступен, все-таки довольно большой. И как бы это тоже довольно большой результат.
Тогда еще один вопрос. Насколько справедливо утверждение, что в других странах и такого нет?
Ну, я думаю, что оно частично справедливо. Я думаю, что есть разные страны. И вопрос, на кого мы ориентируемся. Если мы ориентируемся на, скажем так, страны третьего мира и развивающиеся страны, к которым мы, увы, относимся, наверное, мы здесь, ну, далеко не в худшем положении. Это справедливое утверждение. Если мы ориентируемся на страны-лидеры в этой области, то, наверное, мы вряд ли окажемся вот в числе как бы лучших. Так что это исключительно вопрос, какие мы себе цели ставим.
То есть, если сравнивать, секунду, если сравнивать с ведущими странами, ну, к примеру, со странами Запада, то тут мы не намного лучше, а может быть даже и хуже.
Не совсем так. Тут, к сожалению, или не знаю, почему к сожалению, тут, значит, разделение не по развитые страны Запада и там прочие, а по другим критериям. Есть страны развивающиеся, страны развитые, которые сильно вложились в развитие IT и соответствующие цифровые сервисы гражданам и бизнесу делают успешно и эффективно. Скажем, такие страны, как Эстония или Сингапур, ну, там, в какие-то годы, может быть, и станут мировыми лидерами, да, но вряд ли сейчас так, прям уж совсем уж лидирующие. Да, они известные примеры высокоэффективного IT-государства. Вот. Есть по-настоящему сильно развитые страны, типа США, в которых эти сервисы развиты очень фрагментарно, хотя там вполне есть объективная причина. Дело в том, что в Штатах не такое сильное федеральное правительство, и вообще государство компактное, маленькое. Вот. И очень много полномочий, которые мы привыкли видеть у государства у нас здесь, да, в Европе, кстати, в странах, это местные полномочия или вообще не госполномочия. Поэтому США, может быть, сравнивать некорректно, но если говорить формально, тем не менее, ответ будет такой. В США эти сервисы не очень развиты.
Спасибо.
Физически развиты.
Михаил Брауда-Золотарев, директор Центра IT-исследований и экспертизы в РАНХИКС.
Новость часа.
С ленты агентства ТАСС только что появилось высказывание одного из высокопоставленных чиновников Минздрава Филиппа Романова. Он руководитель департамента государственного управления, государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава. Поставки российских вакцин от коронавируса на внешние рынки никак не ущемляют права россиян на вакцинацию. Данное обязательство является приоритетным у государства, говорит Филипп Романов.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Возвращаемся к истории с госуслугами. Ну вот, Григорий из Санкт-Петербурга. Пусть визы оформляют, чтобы визовые центры были на госуслугах. А ничего, Григорий, что это услуги других государств? Ну, есть проблема определенная. Денис Сотый пишет, что как только зарегистрировался, сразу узнал о задолженности по транспортному налогу и пении. Сразу даже оплатил. Пан 13 говорит, что было бы существенным продление инвалидности и переоформление ИПР. Но это вот тоже индивидуальная программа реабилитации, по-моему, если расшифровать. Как только... Да, это уже было. Скиф пишет, что на госуслугах... Вот тоже странные претензии. На госуслугах нет информации, как посчитали мой голос на различных выборах. Скиф, известно же, почему этой информации нет. Потому что ее и быть не может, если существует... У нас тайное голосование. Вы не можете знать, как вы проголосовали. Ну вот задним числом. Вы голосуете в данный момент, и все. Вы можете знать, как учитывали ваш голос, если вы голосовали бумажкой? Нет, не можете. Вы не можете найти свою собственную бумажку. То же самое и с электронным голосом. 7373948, телефон прямого эфира. Возвращаемся. Так чего не хватает на госуслугах лично вам? 7373948. Нет информации о долгах разным кредитным организациям. Вот 316-й. Вот про налоги на госуслугах ничего нельзя получить. А от ДПС нет подробностей... Это как это, по налогу? А почему я могу получить про налоги на госуслугах, а вы не можете? 316-й. Я когда захожу на госуслуги, я вижу, что там у меня с налогами, со штрафами, не выписанные, а по долгам есть проблема. А от ДПС нет подробностей нарушения. Что вы имеете в виду, опять же? Вам надо фотографию в более высоком разрешении, а в других странах такое и не нужно. Там проще и удобнее. Это как проще и удобнее? С географией 7373948. А пак 13-й вот налог пробил легко. Не знаю, но есть люди, которые говорят, что это не работает. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые могли бы сформулировать эти претензии к государственным услугам, Расширяется функционал, уже 10 лет расширяется. Михаил Брауда Золотарев нам не зря напомнил эту, этот возраст портала. Это уже довольно давно работает. Работает намного лучше, чем было в самом начале. Вечно недовольный Алексей Морозов, кстати, в личный кабинет налоговой через госуслуги как раз заходит. Но мы как раз не про личный кабинет налоговой. Может быть, кстати, в этом претензии. Потому что многие вещи доступны только в личном кабинете налоговой, а не на госуслугах. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Да, я хочу рассказать вот об опыте общения с Майерском.
На госуслугах?
Это не госуслуги,
нет, а именно Майерском. Нет, мы говорим про госуслуги сейчас, извините. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, Григорий, невозможно квартплату проплатить из госуслуги. За воду, счетчику, надо на МОСРУ переходить. Представляете, вот что творится. Самое важное, нельзя
проплатить. Слушайте, а МОСРУ для вас не госуслуги?
МОСФ это другой сайт, там можно перейти.
А вам надо, вам надо обязательно, чтобы было вот на одном.
Да, именно на госуслугах. Зачем куда-то там переходить?
Не знаю, я так спросил. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Действительно, и врача не вызовешь на госуслугах, с другой стороны. Нет информации по штрафам от МАДИ, пишет Ярослав 48-й. Действительно, может быть, нужен нам один, но огромный сайт госуслуг, на которых будет буквально все. 7373 90. Я тоже думал. Да, это Алексей Морозов тут спрашивает. 7373948, телефон прямого эфира. А то получается действительно, как Денис Сотый пишет, по налогам к налоговой, по московским услугам к московским властям. Так это не госуслуги, что ли, или как? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут. Я на болевшем. А нельзя там какую-нибудь страничку сделать, куда увешивать результаты поверки счетчиков на воду?
Подождите, вот еще раз, а МОСРУ не подходит?
А на МОСРУ тоже нет.
Как это нет? А как я смотрю?
Нет, Юрий Викторович, нет. Надо брать документы, которые тебе выдают бумажные, и тащить их в управляющую компанию.
Подождите, Анна, а как я-то смотрю на это все?
Я не знаю, как вы смотрите. Передать можно? Вот когда ты снимаешь...
Да, и там стоит, и там же написано номер вашего счетчика и дата поверки.
Я о другом. Вот у меня закончилось срок счетчику.
Так.
Мне нужно привести мастера, чтобы пригласить мастера, чтобы он провел поверку счетчику. Вот он пришел. Мне говорили, что никакие бумажные документы...
А, вот, теперь я понял. Доказать, понимаете, что у вас поверенный счетчик.
Да.
Все.
А в результате оказалось, что их надо тащить в управляющую компанию.
Да. Да, это работает именно так. Но, с другой стороны, ведь мастера вы вызываете не через госуслуги. Может быть, тогда и мастера надо через госуслуги приглашать. Маргадон жалуется, что за интернет госуслуги не принимают. А у вас интернет государственный? Ну, просто чтобы... А Денис Сотый говорит, давайте действительно заведем один большой сайт, чтобы он лег. Удобно вообще. Дмитрий Алекс пишет, пусть будут разные сайты, но не так, как с налогами. А то на госуслугах одно, а на налог.ру другое. А это как? У вас разные налоги? На госуслугах и на налог.ру. Григорию из Санкт-Петербурга нужны пропуска для въезда в Москву, чтобы оформляли на госуслугах. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
А по поводу госуслуг?
Ну да, вы уже в эфире, и все слушают, что вы говорите.
Замечательно. Пытался где-то месяц назад оплатить налоги в течение 2 недель. Этот процесс продолжался, захожу, все ввожу, он говорит, не можем принять с вашей карты там оплаты, ну или что-то. Вот, в результате пришлось воспользоваться другими способами оплаты налогов.
Но вы же сделали это онлайн или пошли ножками?
Нет, я потом сделал онлайн через банк.
Но надо, чтобы через госуслуги, я понял. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, до сих пор так и не запустили голосование общедомовое собственников по проблемам.
Ну, это уже заявлено, что вот-вот будет, поэтому это другая история. Маргадон пишет, у меня Ростелеком, который почти государственный, но все-таки это не государственная услуга. Ну, давайте. Сканы поверки счетчиков прикладывал в личном кабинете Мосэнергосбыта. Прошло, и поверку обновили, пишет Нильс Майкл. Анна, если вы слышите, возможно, это вам поможет. Это все-таки как-то работает. А Макс 377 пишет о том, о чем говорят много, но сегодня он первый, кто об этом реально написал. И это действительно важная история, процедура обжалования штрафов, чтобы можно было через это делать просто и более-менее понятно. И Лиля Вечная, кстати, тоже для Анны пишет, счетчик с поверкой можно отправить на почту, и уже года три как так делает. Лиля Вечная, во всяком случае. В декабре Денис Сотый поменял региональное водительское удостоверение на заявление 15 минут времени потратил всего. То есть это можно сделать и очень быстро. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Яна, Москва. Вот людям, у которых есть младшие школьники, бывает очень трудно сориентироваться, куда подавать заявки на включение детей в кружки, секции и проводить оплату вот по этой всей истории, по дошкольному образованию, по продленкам, по вот этой всей ерунде. Бывает так трудно сделать оплату, школа постоянно дергает, то есть ты не можешь толком найти, куда там заходить, то есть это постоянно родительские чаты.
Подождите, но еще раз, это не государственные услуги.
Но их просят оплачивать через МОСРУ, через госуслуги, понимаете?
Нет, не понимаю.
Ну вот я вам рассказываю, что вот это все требуется оплатить через госуслуги, через МОСРУ, и ты там ходишь, блуждаешь, ищешь, куда там это все заводить, как это все оплачивать.
То есть, заплатить за кружок за только через госуслуги?
Да, именно так.
Это так работает. Я понял, спасибо. Возможно, это так и работает. Но как бы то ни было, функционал портала госуслуг собираются расширять, пока не тем, что прозвучало. Речь идет о выписках из госреестров ломбардов, данных о микрофинансовых организациях, участниках финансового рынка. Но, возможно, в дальнейших модернизациях сайта госуслуг будет и что-то из того, что прозвучало только что.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И снова лента новостей. Россияне назвали Аллу Пугачеву, Софию Ротару и Валентину Матвиенко настоящими женщинами. Это данные опроса ВЦИОМ. Исследование было приурочено к Международному женскому дню. Впрочем, не надо ничего особенного думать. По данным ВЦИОМ, только 6% опрошенных, к примеру, назвали Пугачеву. И это самый популярный ответ из ответа, кто настоящая женщина. 3% назвали Ротару, 3% Матвиенко, у других еще меньше. Следующая тема. Союз мультфильм задумался о запуске детского телеканала. Как сегодня сообщает газета «Известия», ссылаясь на источники, в настоящее время они рассматривают несколько вариантов запуска телеканала на базе уже существующего телеканала «Мультиландия». В пресс-службе «Союз мультфильма» информацию подтвердили, не стали раскрывать детали. Представитель студии пояснил, что создание собственного телеканала закреплено в долгосрочной стратегии развития компании. Нужны ли сейчас в 21 веке новые телеканалы? Нужны ли новые детские телеканалы? Нужны ли новые мультипликационные детские телеканалы? Вот об этом предлагаю поговорить. Пишите через смс-портал, через телеграм. Можно звонить 7373948. 7373948. Этот номер набирайте, присоединяйтесь. Вот Ярослав пишет уже. Хватит детских каналов. Подождите, вы считаете, что детский канал дважды два? Не знаю. Павел Пожигайло, первый заместитель председателя комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей. Павел Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вам новость про то, что появится отдельный телеканал «Союз мультфильма»? Нам не хватает детских телеканалов, что ли?
Ну, я считаю, что не хватает, потому что, понимаете, допустим, представьте, сколько сейчас в эфире Лунтика, да? Одни дети любят Лунтик, вторые любят Машу Медведя, третьи, так сказать, там, ну, погоди, не знаю. У меня, вот, например, из там, 5 маленьких детей, каждый что-то свое. Вот. И очень сложно разделить по возрастам, понимаете? То есть я бы что сделал? Что, например, один канал там с 0 до 5, условно говоря, второй канал с 5 до 10, а уже третий канал с 10 до 15 лет. Потому что, ну, понятно, что не перекрещивающий совершенно, так сказать, контент. Вот. И в этом смысле там 3-4 канала вполне нормально. Я считаю, это хорошая идея.
Но, с другой стороны, ведь существующие каналы, насколько я понимаю, не готовы похвастаться особо большой аудиторией. То есть на какие деньги тогда все это будет существовать?
Ну, слушайте, ради детей я считаю, что надо это сделать, может быть, потерпеть немножко, сделать нормальную рекламу. Но одно могу сказать, что дети любят смотреть наши мультики. Вот, и на самом деле там Лунтик, я считаю, вообще первое место, там Маша Медведь, ну, понятно, что это все, да, вот. И сейчас и фиксики. И достаточно много идет контента. И, соответственно, для детишек сейчас, если можно было разделить их по возрасту, там, с 0 до 5, с 5 до 10, с 10, там, скажем, до 15, то я считаю, вполне оправданно.
Но я вот поддерживаю смотрите, эту идею. Хорошо, Димитриус вас спрашивает, ну вот вы сказали про пятерых детей, а не проще им показывать мультики разные в интернете?
Вы знаете, можно в интернете, но проблема в чем, что в интернете ты оставляешь ребенка один на один, а потом там выскакивает какая-то реклама, понимаете, и ты контролировать это очень сложно. Поэтому я как раз сторонник того, чтобы все-таки был канал, который каким-то образом регулирует контентную политику, и можно действительно не боясь оставить ребенка один на один с телевизором.
Ну, вот смотрите, список. Мультиландия, Карусель, Мульт, Cartoon Network, Disney, Nickelodeon. Это все мультипликационные каналы, уже работающие.
Еще раз, какие вы сказали?
Мультиландия, Карусель, Мульт, Cartoon Network, Disney, Nickelodeon. Это все работающие мультканалы.
Угу. Ну, я согласен, да. Но на самом деле Карусель проблема, потому что там ребенка надо контролировать. Еще раз говорю, что если он от 0 до 5, соответственно, как бы есть проблема.
Ну, я понял, вы все-таки настаиваете на возрастном делении канала, и ты должен понимать, что пока твой ребенок не достиг пятилетнего возраста, он может не отходить от телевизора, на котором работает вот этот канал. Потом пошли к следующему.
Да-да-да, очень важна возрастная градация, понимаете, это очень важно.
Понял, спасибо. Павел Пожигайло, первый заместитель председателя комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей. Подписываешься на какой-нибудь домашний онлайн-кинотеатр. Режим детский, никакой рекламы, никакого контента. Зачем один телевизионный канал еще? Это не понимает Артем, 990-й. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Леонид, Москва. Ну, у меня как раз вот ребенок примерно такого возраста, о котором идет речь. Слушайте, ну еще один телеканал точно совершенно не нужен, потому что это не очень вообще удобная форма получения контента. И как правильно написал предыдущий, ну, кто вам писал, есть онлайн-кинотеатры, есть YouTube с детским режимом. Проблема-то в том, что у нас контента нет своего качественного, понимаете? Нет передачи «В мире животных», нет передачи... как там-то, помните, было? «Невероятное, но факт», или «Которую Капица вел».
«Очевидное, невероятное», но я бы не стал называть эти передачи детскими, извините.
Ну, я для примера говорю, это подростковые, хорошо, но у нас детского контента нет, в этом проблема, нет контента. А там показывать его по телевизору или через YouTube, это не так важно. Лучше бы создали студию, типа «Союз мультфильма», которая бы делала контент хороший, качественный, именно для деток. Обучающий, развивающий и так далее.
Ну вот зачем ее создавать? Союз мультфильм уже создан и много лет работает. Спасибо. 7373948. Не телеканалы формировать, а больше продукции делать. Я вот так понимаю то, что говорил предыдущий слушатель. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, смотрите, я полностью согласен со всеми вот предыдущими, кто сказал, да, слушателями, но еще один канал не нужен. Сейчас все в интернете. А реклама, она что там есть, что по телевизору есть реклама, причем вирусная, которая вот каждую игрушку ребенок кричит «купи, купи». То же самое и в интернете на Ютубе есть. Так что разницы никакой абсолютно. Зачем это надо? Сейчас все практически ушли в интернет. Зачем еще один канал?
Понял.
Опять тратить госденьги?
А вы думаете, что это трата госденег? Хорошо, 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей, Москва. Ребенку 7 лет, я считаю, что каналов чем больше, тем лучше. А насчет этих познавательных и развивающих, слушайте, первый класс, они в школе уже столько всего, им надо просто отдыхать от этой учебы и от этого развития. Просто посмотреть мультики и расслабиться. Вот
а,
и
вы одну вещь скажите, Димитрий пишет, а что, современного ребенка можно посадить перед телевизором, он не побежит к планшету?
Да, можно, то вполне. Без проблем, если планшет по времени.
А, это, если ему не давать планшет, он будет сидеть у телевизора.
Ну, по расписанию, грубо говоря, нельзя же так. Дал и все, и забыл. Ну, это точно пока ребенку. Это потеря.
Понятно.
И всего вообще ребенка как такового.
Евгений 649 пишет, что проблема в качестве сигнала. Мол, карусель у него кубиками показывает, а канал нужен. Ну, то есть, значит, надо, может быть, просто наладить вещание карусели, чтобы он у вас кубиками не показывал. Или как? Не понял. Денчик, еще один с мультфильмами не нужно, а вот с программами детскими не помешает. Это действительно правда. Маргадон пишет, что в IPTV в подписке 28 детских каналов, и среди них даже канал «В гостях у сказки». И тут есть далее новости.